говорите мили? Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Тоже мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 февраля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете либо через СМС-портал, либо через Telegram-бот, либо звоните сюда в студию прямо по телефону. А смотрите, слушать нас по-прежнему можно в три варианта. Есть телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Есть еще четвертый вариант. Можете на сайт наш зайти и там найти видеотрансляцию. Но это несколько сложнее. А, вот, еще можно слушать нас по радио. Это Москва и Московская область, FM 94,8. А, в этом часе у нас программа «Своя правда». Будем говорить по поводу того, в каком состоянии находится российская экономика после сегодняшнего выступления президента Путина, который сказал, Россия выходит на новый цикл экономики. Ее структура обретает новый характер. Фактически, это так сказал Путин, сегодня выступая. И вот это мы будем обсуждать. Чего ждать от этого нового цикла экономики и что за новая структура или новый характер имеющиеся структуры. Будет голосование, параллельно следим за тем, что творится на дорогах. Там 5-бальные пробки по Яндексу, 4-бальные по ЦОДД. Нам сегодня обещают сложный с точки зрения движения вечер, 7-бальные пробки в районе 6 вечера и даже 8-бальные пробки в районе 19 часов. Это таков прогноз Яндекса. Прямо сейчас город тоже едет, в общем, не весело. Ну вот, к примеру, если посмотреть на Садовое кольцо, то практически вся северная часть его внешнего Садового кольца там с таким очень медленным движением до поворота в районе Цветного бульвара, то есть туда, на Олимпийский проспект, а дальше вроде так более-менее. Начинается все это в районе Курского вокзала, но от Таганки вы уже будете ехать медленно, имейте это в виду. Это что касается пробок, что касается срочных сообщений, давайте. В турецкий Измир открывает рейсы Аэрофлот. Это случится с 27 мая. Два члена экипажа сухогруза, который потерпел крушение на Кубани, сейчас находится в тяжелом состоянии, это заявление властей. И к нашей теме, которую мы обсуждали час назад по поводу взаимоотношений России и Китая, Патрушев в Москве проводит в эти минуты встречу с Ван И. Это высокопоставленный представитель ЦК Компартии Китая, представитель как раз по международным делам. Завтра уже объявлено, что Ван И будет встречаться с Сергеем Лавровым. До этого он был на конференции по безопасности в Мюнхене. И вот сегодня, соответственно, западные политики его цитируют, так или иначе. Возвращаемся к нашей заявленной теме программы «Своя правда. Экономика». Владимир Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл экономики, и ее структура обретает качественно новый характер. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают именно качественно новый характер. Это его слова. Путин обвинил Запад в попытках санкциями обвалить рубль и спровоцировать инфляции. Но потом говорит, они предрекали нам спад до 20, а был спад всего 2%, 2,1%. Эта цифра, кстати, появилась буквально вчера со ссылкой на Росстат. Потом доля рубля удвоилась, ну и так далее. Мы вас спрашиваем в этой связи в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей. Мы вас спрашиваем. Вот это заявление Путина по поводу нового цикла развития экономики и возможностей для прорыва по многим направлениям. Такое тоже заявление сегодня Путин сделал. Согласны ли вы с такими оценками? Да, и это уже заметно. Да, но это движение не в том направлении. Нет, ничего не меняется и не знаю. Четыре варианта ответа. Голосование мы запустили. Первые 336 человек у нас уже есть и 50 минут для голосования впереди. Начинаем обсуждение. К нам сейчас должен присоединиться председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Владимир Владимирович, вы с нами?
Да, добрый вечер с вами.
Добрый вечер. Итак, сегодня Путин сказал про новый цикл экономики и про новый характер структуры экономики. Как вы это понимаете, как вы можете это объяснить?
Ну, вы знаете, экономика оказалась гораздо устойчивее не только по сравнению с тем, что предполагали наши оппоненты. Но и по сравнению с тем, что предполагали и эксперты, и я должен сказать, в том числе несколько ошибался также. Думал, что падение будет не менее там, 4-5%, однако экономика оказалась настолько устойчивой, что падение чуть более 2,1%. Но речь даже не в процентах, речь идет о структурных изменениях, и эти изменения формируют очень мощную базу для роста. Мы видим не только существенный рост, как и все предыдущие годы, у российских аграриев, мы видим очень большой потенциал в обрабатывающей промышленности, в производстве транспортных средств. Прежде всего, акцент идет на авиацию, на судостроение. И те новые механизмы, которые сейчас начинают работать, это так называемая промышленная ипотека, причем в расширенном виде. То есть можно брать не только на выкуп у иностранцев, уходящих из России, промышленных активов, иногда неплохо технически оснащенных, но и на новое строительство или на закупку оборудования. Очень щадящий процент от 3 до 5, весьма приличная сумма до 500 миллионов. И горизонт этих заемных средств до 7 лет, это как раз и будет формировать и наполнять ту новую структуру высокотехнологичными производствами. Плюс мы смогли полностью преодолеть зависимость от тех рынков сбыта, которые для нас были не премиальные. А Европа потребляла и наши энергоресурсы, и различное сырье по не совсем рыночным ценам. Выход в Юго-Восточную Азию, Персидский залив, страны Меркосур дают очень мощный импульс не только нам, как финишорам, с финальным товаром и продуктом, а с возможностью формировать кооперационные связи с зарубежными партнерами и работать в третьих странах. То есть здесь нужно согласиться с президентом в том, что новая структура, а также массированные вливания не в прикладную науку, как мы могли бы подумать, в желании получить максимальный и быстрый результат. Президент сегодня говорил именно о фундаментальной науке, о большой реорганизации в системе не только вузовского обучения, но и мы берем среднее профессиональное СПО, это колледжи, техникумы, действительно сформировала очень мощную базу, и грешно будет этим не воспользоваться.
Владимир Владимирович, еще несколько вопросов. Вот сегодня Путин говорил о том, что рынок труда в России стал более комфортным, и даже сказал, что безработица на минимуме ниже, чем до пандемии. Но, многие говорят, что все наоборот, когда они смотрят в реальность, но официальные цифры именно такие. Тут не поспоришь. А как вы это описываете?
Ну, вы знаете, на чьей стороне стоять, говоря о комфорте или дискомфорте. Mm-hmm. Он более комфортен для трудовых ресурсов, потому что они востребованы, и очень существенный рост зарплат мы видим, в том числе и в обрабатывающей промышленности, и в оборонке, где до недавних пор зарплата была не столь высока. И он дискомфортен для тех, кто нуждается в персонале, особенно это касается, опять же, оборонно-промышленного комплекса, ну, не секрет, для там, ряда оборонных предприятий требуется увеличение до конца года, исходя из производственных программ, на 1000 человек. Вот одно из предприятий, где недавно там побывал, у них требуется там около 4000 новых сотрудников. И это очень большие цифры, учитывая то, что они нужны в квалификации, которая там не ниже 4-5 разряда. Поэтому сейчас рынок в значительной степени работника, а не работодателя, что, наверное, неплохо, потому что работодатель в большинстве случаев может быть и щедрее. Я считаю, что те большие доходы, которые были, и высокая маржинальность у тех же угольщиков, металлургов, у других сырьевиков, которые даже во внутренних ценах ориентировались на стоимость товара на лондонской бирже металлов. Явно они могли бы побольше платить зарплаты, и сейчас конкуренция за трудовые ресурсы будет формировать премиальные рынки, А вы, наверное, заметили, что президент сказал о готовности государства для оптимального распространения, распределения трудовых ресурсов и для стимулирования заполнения рабочих мест, так называемую льготную аренду, то есть возведение комфортного жилья в тех регионах, где требуется значительное число сотрудников с необходимым набором компетенций. Вот возведение этого жилья будет за счет государства, и невысокая стоимость его аренды будет делать весьма привлекательным, наряду с хорошими зарплатами, работать на тех или иных предприятиях. То есть, в принципе, комплексная программа стимулирования получения тех или иных профессий, на которые есть спрос, это осознанная государственная политика, которая также будет работать на формирование новой, более мощной экономики.
Еще...
Ну и я думаю, что обязательно нужно сказать о том, о чем мы говорили довольно давно, и что хотели увидеть, это национализация элит. И, к сожалению, элиты это не слышали. Президент еще раз привел ту сакраментальную фразу «замучитесь пыль глотать, бегая по судам за границей, выбивая свои деньги». Так вот, наряду с национализацией элит крайне важна диверсификация экономики и деофшоризация экономики. Вот как раз уход от офшорных зон идет уже фактически второй год. В прошлом году и позапрошлом году Минфин активно предлагал пересмотреть условия договоров о избежании двойного налогообложения, ну а проще говоря, об офшорных зонах, выводя в обычную налоговую базу там 13%. И те страны, которые на это не шли, там BVI, Голландия и прочие, с ними эти соглашения расторгались. То есть наличие в виде зоны прибыли родной страны значительно будет увеличивать и уже увеличивает бюджет, что будет еще одним фактором, который будет обеспечивать ускоренный рост новой экономики.
То есть у нас здесь предприниматели пыль глотать не будут?
Я думаю, что однозначно нет. Наоборот, сейчас президент об этом также говорил, о формировании условий, при которых упрощается доступ к недорогим заемным средствам. И если раньше Фонд развития промышленности давал дешевые и длинные деньги, это 500 миллионов рублей на под процент от 1 до 5 годовых, в зависимости от предприятия это УПК или гражданского сектора, до 500 миллионов рублей на 5 лет, то сейчас сумма увеличилась кратно, то есть до 5 миллиардов рублей, и такие длинные, недорогие деньги, за счет которых можно расширять производство, формируют условия для быстрого импортозамещения. То есть сейчас образовались серьезные ниши и на внутреннем рынке, и на внешних рынках. Поэтому мне кажется, что для российского бизнеса сейчас наступают, для реального бизнеса, это не банковская сфера, это не спекуляция ценными бумагами, а действительно для реального сектора производственного наступают золотые времена.
Спасибо. Владимир Гутенев, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, был с нами на прямой связи. Владимир Путин сегодня сказал, выступая с посланием Федеральному собранию, что Россия выходит на новый цикл развития экономики и есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Согласны ли вы с такими оценками? Мы продолжаем опрос в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Да, это заметно. Один вариант. Второй вариант ответа – данное движение не в том направлении. Третий вариант – нет, ничего не меняется. Четвертый вариант – не знаю. Уже 550 человек проголосовали, присоединяйтесь. Через 40 минут будем подводить итоги. Рафаэль говорит, и это тоже, кстати, важная деталь, Путин говорил, что в России уже в этом году ожидается солидный рост внутреннего спроса. А Рафаэль пишет, а где спрос брать бизнесу с повышением бедности населения? Он не понимает. За рост отвечает военка, утверждает 639-й. Все остальное опять начало производить лады 80-х и разные немытые овощи. Для импортозамещения нужны мозги и технологии. И про 25 миллионов рабочих мест раньше мы уже слышали. Ну, пишет 625-й, мол, нет этого. Хорошо. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вы видите новый цикл экономики и новый характер структуры экономики, который обретает эта экономика в России?
Ну, пока, честно говоря, говорить о новой структуре очень сложно. Вот. Есть некоторые, скажем так, направления, которые можно назвать новой структурой, да, или, скажем так, предпосылки к созданию этой новой структуры. Ну, во всяком случае, вот президент отмечал увеличение доли расчетов в российских рублях и дружественных валютах. Ну, в первую очередь, все-таки правильнее сказать, уменьшение доли расчетов в свободно конвертируемых валютах и переход на использование региональных валют. Вот такой, например, пример можно привести. Вот. В то же время вот этот, скажем так, творческий подход, о котором президент сказал в части там, налоговой системы, он все-таки нужен и для экономики в целом, потому что если мы говорим и вообще задумываемся об изменении структуры экономики, об изменении вообще экономической модели, то здесь, безусловно, без творческого подхода не получится, потому что иначе мы живем по тем западным стандартам, экономическим моделям, экономической, скорее, единственной экономической модели западной, которая как к нам пришла 30 лет назад, так, по сути, по сегодняшний день в том или ином виде сохраняется. Вот. То есть это если вот мы в целом говорим, то пока ситуация именно так.
Еще уточняющий вопрос. Сегодня Путин говорил о том, что инфляция в России может приблизиться уже во втором квартале текущего года к 4%. Практически это возможно, на ваш взгляд? Текущая инфляция в годовом выражении, насколько я помню, еще даже 11 меньше не стало.
Ну, опять-таки, понимаете, как вопрос, это тот вопрос, который чаще всего вызывает очень много возмущений со стороны населения, каких-то недопониманий. Мы порой говорим о том, что то, что мы видим своими глазами в магазинах, не соответствует, не сходится с тем, что заявляет там Росстат и Центральный банк. Даже президент упомянул о том, что есть определенные такие споры между Минфином и Центральным банком. Опять-таки, если мы будем отталкиваться от вопросов каких-то статистических показателей средней инфляции, но если не в этом году или следующем, то все-таки нужно понимать, статистика, инфляция замедляется, и действительно мы сегодня показываем результаты, по которым инфляция ниже, чем, например, в странах Запада. Но в то же время есть инфляция личная, потребительская. И опять-таки по определенным категориям товаров эти показатели существенно выше официальных данных.
Подождите, но 11% это все-таки официальная инфляция, а не личная.
Да, но давайте согласимся с тем, что многие граждане у нас возмущаются даже в отношении...
Это правда.
И 11% говорят, какие 11, если все 20, 30 и более. Вот. Но каждый из нас, опять-таки, отталкивается от тех товаров, которые приобретает он, в зависимости от магазинов, в зависимости от региона и так далее. И в то же время мы... В этом вопросе должна опять-таки вернуться к нашей экономической модели. В нашей экономической модели в части инфляции есть так называемое таргетирование инфляции. Центральный банк от этого пока не отказывается и никуда не уходит. И цель эту, вот этот таргет устанавливает 4%. И мы все время стремимся к этому, к этой цели. Вот я бы в этом направлении действительно поменял бы подходы и не зацикливался на этой цели. И в большей степени переключился бы на такой показатель, как реальные доходы населения. Просто приведу пример, и поймете, о чем говорю. Вот в нулевые годы, которые мы еще привыкли называть тучными, инфляция была выше, чем сейчас. Но, в принципе, особо никто не жаловался. Почему так происходило? Потому что в тот момент реальные доходы населения опережали инфляцию официальную, личную и так далее. И вот, наверное, это очень хороший пример и то, на что стоит обратить внимание, да, если мы опять-таки говорим про творческий подход. Я не призываю к тому, что давайте взвинтим инфляцию, и пусть там официальная инфляция будет у нас как-нибудь галопирующий. Нет, не нужно так. Безусловно, нужно стремиться и проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы инфляция была контролируемой. А вот, но в то же время нужно понимать, что ставить вопреки всего, прежде всего, только некую цель и стремиться к этой цели, при этом то, что реально будет происходить в экономике, с этой целью никак не будет сопоставляться, собственно говоря.
Ну вот я посмотрел, 2008 и 2009 год, тогда надо вспоминать, когда инфляция достигала 13,5, почти 14% в начале 2009 года.
Были такие времена, тучные годы, те самые, да, но если мы поговорим, посмотрим, какие были реальные доходы населения, то эти реальные доходы, скажем так, полностью перекрывали эту ситуацию.
Хорошо. И, да. Тогда еще одно уточнение. Вот когда мы говорим о ныне таргетируемой инфляции, то есть вы говорите, раз они над этим работают, знаете, ну я так понял ваш ответ, раз они над этим работают, они умеют и сделают, дойдут до этих 4%. Но когда мы говорим про новый цикл экономики и вот таким отношением инфляции, здесь нет противоречия?
Нет, не будет противоречий, потому что инфляция, нужно понимать, это только лишь один из показателей. И да, он очень важный. Безусловно, современную экономику и денежно-кредитную политику невозможно представить себе без учета инфляции. Но что здесь важное, да, что мы ставим во главу угла? Вот эта западная экономическая модель, она ставит прежде всего на этой вершине действительно инфляцию. Инфляцию и ничего другого. И процентную ставку, ключевую ставку, с помощью которой ты влияешь на эту инфляцию. Все, у тебя, скажем так, одна цель и один рычаг. Для их экономики это норма. Для нашей экономики, с учетом всех наших реалий, это далеко не норма. Почему? Потому что, ну, как минимум, там не существует фактора санкций экономических, а у нас здесь этот фактор существует. Ну и далее, скажем так, по другим экономическим критериям, собственно говоря, которые, опять-таки, отличают наши реалии от их реалий.
Еще, в этом плане... Совсем... Да, в этом плане.
И в этом плане, безусловно, нужен тот самый творческий подход.
А, понятно. Еще совсем коротко, если можно не более минуты, скажите, вот эта история с минимальным размером оплаты труда, о которой сегодня говорил Путин, и который резко вырастет с 1 января 2024 года, как это все повлияет на экономику?
Знаете, я коротко скажу так. У президента в его послании был большой блок социальных мер, но понятное дело, что реализация этих социальных мер требует разных экономических действий, в том числе повышение МРОТ, в том числе материнский капитал, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть в этом плане нужно сказать так. Это все вопросы социальных мер, которые направлены на улучшение качества жизни людей, на их материальное благосостояние. Да, соответственно, здесь экономика только лишь как инструмент, но цель, она вот именно социально-экономического характера.
Понял, спасибо. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Тучные для бюджета были года, а не для граждан, пишет 625-й. Он не единственный. Еще раз возвращаю вас к самим себе. Попробуйте посмотреть таблицы. И вы найдете, что эти года были тучными не только для бюджета, но и для граждан тоже. Именно тогда взрывными уровнями росло благосостояние населения. Другой вопрос, когда оно закончилось. Некоторые считают, что оно как раз тогда примерно и закончилось, в 2009 или в 2010 году. Вот еще один. Для кого эти годы тучные, пишет 668-й. Лично я сейчас зарабатываю гораздо больше, чем при так называемых тучных годах. Ну нет, подождите, даже те, кто говорят, что эти годы не были тучными, они понимают, что сейчас они зарабатывают больше. Редкий, кто-то, кстати, уже был сегодня, кто написал, что его зарплата с 2010 года не менялась. Но в целом все-таки рост даже по сравнению с 2010 годом есть. Я смотрел в квиток о зарплате, пишет 625-й, если средняя температура по больнице, я еще раз напомню, по-другому это не считается, значит, у вас было не как у всех. Такое бывает. В долларах тогда было давно, намного больше, пишет 685-й, но мы теперь от доллара слегка отвязаны всей экономикой. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, либо звонить прямо в студию. Голосование в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Что вы думаете о состоянии российской экономики? Находите выложенный полчаса назад вариант голосования, варианты ответов, там их 4. Голосуйте, а потом присоединяйтесь к обсуждению. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня у нас вторник, 21 февраля. Говорим о том, что говорил, выступая с посланием Федеральному собранию на экономические темы, президент России Владимир Путин. У нас голосование продолжается. Параллельно следим за новостями и следим за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки. Сегодня обещается нам тяжелый вечер с точки зрения движения. 2 миллиона 580 тысяч автомобилей. Одно всего крупное ДТП, но пробки обещают серьезно. По прогнозам Яндекса, к 7 вечера, возможно, в городе 8-бальные пробки. И по картинке, потому что происходит на третьем транспортном кольце, на Садовом кольце, между Бульварным и Садовым кольцами, к примеру, можно представить, что, похоже, действительно, 8-бальные пробки сегодня будут. Ну вот, например, проспект Мира. Возьмем, такого не бывает обычно никогда, а сегодня есть проблема, начинается, по сути, от Садового кольца, и это вот та самая пробка, которая обычно начинается от Ростокина. Вот, а сейчас это вот вам придется встать в эту пробку где-то в районе Садового кольца. И так до Ростокина и будете стоять без нормального движения. Обратите внимание, сейчас 6 баллов, максимум обещают 8-бальные пробки. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим, есть ли что-то важное, то, что сейчас появляется на лентах новостей. Патрушев говорит о том, что Москва поддерживает позицию Пекина по Тайваню, Синьцзяну, Тибету и Гонконгу. Напомню, здесь, в России, сегодня работает один из высокопоставленных китайских руководителей Ван И, и Патрушев как раз говорит о поддержке на этой самой встрече с Ван И. За этим следят информационные агентства. Теперь мы возвращаемся к теме. Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает новый характер. Об этом сегодня говорил Владимир Путин. Он говорил о том, что происходит в международных расчетах России, что происходит с инфляцией, что происходит с экономикой в целом. Например, вот ВВП, Путин сегодня об этом говорил, снизился чуть более чем на 2%, а предрекали спад до 20%. Ну, в общем, все не так плохо, или даже наоборот, все нормально в экономике, говорит Путин. Структура обретает новый характер, потом там еще российские банки стабильно работают, потом еще говорит, что инфляция приблизится во втором квартале к 4%. В общем, мы вас спрашиваем, согласны ли вы с оценками Путина, что Россия на новом цикле развития экономики и возможности для прорыва по многим направлениям? Это тоже формулировки из сегодняшнего путинского доклада. Есть. Да, это уже заметно. Да, но движение не в том направлении. Нет, ничего не меняется. И не знаю. 750 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь к нам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, прошу. Значит, президент в плане нового характера экономики не говорил о чем-то свершившемся. Он говорил о возможностях, о необходимости, о новом цикле, то есть о новом периоде. Ну, да. Обретает качественно новый характер. Но обретать она может и год, и два, и три. А по состоянию на 21 февраля сего года я там, например, никакого даже обретания не вижу. Так же, как он говорит, есть возможность прорыва. Да, правильно, возможность — это потенциал. Да, у нас действительно.
Но она всегда есть. Прорыв.
Да, она всегда есть от нашей громадины, территории, народа и т.д. и т.п. Все это есть. Он также говорит, что стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи. То есть это задача — вывести.
Не-не, подождите, Сергей Алексеевич, секунду. Он говорит, предрекали спад 20, в итоге ВВП снизился на 2%. Он говорит, рынок труда в России стал комфортным, безработица на минимуме ниже, чем до пандемии. Это уже он описывает сложившуюся ситуацию.
Правильно, Юрий, это называется обеспечить устойчивость экономики, правильно, но развития-то никакого нового нет, это подтверждает тот же Патрушев на заседании в Челябинске. Он и говорит, что обострилась проблема зависимости от зарубежных технологий, и она сохраняется, имеет зависимость от производителей по многим видам технологической продукции, там, и приводит примеры, там, комплектующие, станкостроение, тяжелое, мы считаем, и т.д., фармацевтика и так далее. То есть мы находимся в сложном положении, но я какого-то такого нового движения, каких-то новых качеств я, например, не вижу.
Ну, то есть, когда Путин говорит, экономика России преодолела возникавшие риски, вы говорите, не факт.
Нет, ну, преодолела она не все риски, это не факт.
Понял, спасибо. Голосование продолжается. Какой прорыв, пишет Алексей. У вас «Патриот» за 1 800 000. Пустой полностью, как будто вылез из 60-х. Или, например, 68-й. Рост производства кратно, танков и снарядов ВВП никак не содействует росту благосостояния граждан. Ну почему? Части благосостояния граждан росту это точно содействует тех, кто, к примеру, все это выпускает. Дальше. За чей счет гуляем? Это 618. За счет чьей тумбочки? И увеличение минималки, рост, новая экономика, структура, низкая инфляция, прорыв. Это почти молочные реки и кисельные берега. В тучные годы все в кредит покупали автомобили, а теперь не могут этого себе позволить. Еще в Египет летали, вот они какие тучные годы. Вот про тучные годы отдельная история. Тут все написали, что никаких тучных лет не было. Значит, я для вас специально. Вы могли бы это сделать, но вы же не хотите, потому что вы говорите, я не помню, и значит, этого не было. Я для вас специально нашел цифры. С 2000 года по 2010 год, внимание, средняя зарплата в стране выросла в 10 раз. Ну, почти в 10, там надо точно считать, у меня нет возможности калькулятора под рукой. В 2000 году средняя зарплата была 2223 рубля, в 2010 году 20 952. Чувствуете разницу? Такого резкого роста доходов населения не было. Поэтому вы можете спорить сколько угодно, но это было, это факт. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает новый характер, говорит сегодня Путин. Вы это видите?
Алло.
Алло.
Да-да-да,
слушай. А, теперь слышите, да? Хорошо, я цитирую Путина. Россия выходит на новый цикл экономики, а ее структура обретает новый характер. Вы это видите?
А, да, конечно, потому что наблюдается рост в целом ряде секторов при довольно-таки сильных темпах падения в другой части секторов. То есть наблюдается явная структурная перестройка экономики. То есть мы входим в новый период развития, и это действительно можно назвать периодом роста, потому что начиная с конца третьего и в четвертом квартале экономика, если считать относительно предыдущих периодов, а не год к году, она начала понемногу расти.
А, понемногу расти или все-таки это новый цикл и новый характер структуры?
Это и новый характер структур, и это рост на уровне, ну, если мы во втором квартале падали где-то на 3-4%, то сейчас можно говорить о росте за квартал примерно на 0,5%, и, значит, это уже выход на положительные темпы роста, что признают и международные организации, в частности МВФ и так далее, которые дали положительный прогноз на начале этого года, на этот год и на следующий, после, да, хотя перед тем они прогнозировали падение на 2,5% в этом году. То есть это сенсация.
Так, еще история. Вот вы говорите о росте, вы говорите о том, что это явно будет продолжаться. А как может продолжаться рост экономики на фоне резко снижающейся инфляции? Путин говорит, что от 12 уже во втором квартале мы придем к 4.
Ну, от 12 к 4 мы перейдем за счет чисто сезонных эффектов. И, в общем-то, задача, значит, в том, чтобы к устойчивым темпам роста, уже не связанных с тем, что просто в прошлом году в это время были очень высокие темпы, а сейчас они несколько снизились, чтобы перейти к устойчивым 4%, нужно еще хорошо постараться, потому что мы получаем импорт сейчас, в частности, по новым каналам и по с более длинными маршрутами, с какими-то наценками от торговых посредников, а учитывая достаточно высокую все еще долю импорта в потреблении и предприятий домашних хозяйств, это может как-то негативно сказываться на инфляции. И кроме того, у нас же в этом году будет более, несколько более низкий поступление, положительный торговый баланс, внешний торговый баланс, меньше будет сальдо положительный торговый баланс, и, соответственно, несколько это скажется на курсе рубля, он может быть слабее, чем был, допустим, в середине или в начале осени прошлого года, и, соответственно, может сказаться на ценах импортных товаров, то есть они не будут так, будут немножко, так сказать, расти. И поэтому бояться такого снижения инфляции не стоит. Нам нужно сделать стабильную и предсказуемую инфляцию. А рост у нас связан с тем, что есть незагруженные производственные мощности, есть уход конкурентов целого ряда рынков, и там, где наши технологии позволяют, мы можем этот импорт уходящих производителей с внутреннего рынка замещать.
Импорт. Хорошо.
И тех, которые здесь размещали свои производства и ушли.
Хорошо, тогда, ну тут Рафаэль вас спрашивает, а как может быть, вот инфляция будет уменьшаться, а денежная масса рубля за 2022 год увеличилась на 24%?
Но для экономики важно не темп роста денежной массы, а, так сказать, скорость ее обращения. То есть совокупность нужно смотреть. И темп роста денежной массы, и скорость обращения денег, и, так сказать, говорить о каких-то там эффектах монетизации без учета скорости обращения денег, то есть, грубо говоря, о доле денежной массы велика она или мала, без учета скорости обращения денег, это бессмысленно. Многие у нас эксперты довольно-таки, ну, так сказать, неправильно это делают, когда таргетируют, говорят, что нужно таргетировать рост денежной массы, всеми силами заставлять центральный банк увеличивать долю денежной массы. Это просто глупо.
Так, еще. Путин сегодня, когда описывал состояние экономики, говорил о том, что в России уже в этом году ожидается солидный рост внутреннего спроса. Судя по тому, что пишут наши слушатели, немногие понимают, откуда этот спрос возьмется. Люди говорят, население же беднеет.
Ну, на самом деле, еще с 2021 года и, значит, и, собственно говоря, и в прошлом году многие предприятия накопили достаточно значительные объемы прибыли на фоне высокого роста цен на нефть, созданного на нефть и другие ресурсы, созданного и внешними факторами, и санкциями, которые против нас введены, и от чего, значит, страдают те же самые потребители сырья и энергоресурсов на внешнем рынке, а наши предприятия накопили определенные ресурсы, вы все знаете, что даже сейчас и хотят некоторых, у кого прибыль больше там определенной суммы, побудить платить дополнительный взнос, внести в бюджет.
Да-да-да, добровольный взнос для предпринимателей.
Да-да, и вопрос, ну это есть, а они же предъявляют внутренний спрос. Внутренний спрос – это же не только домашние хозяйства, это еще спрос на инвестиции со стороны компании, это 20% ВВП примерно. Да, конечно, домашние хозяйства обеспечивают 50% это их доля ВВП, и, соответственно, это их внутренний спрос, их стороны, он в 2,5 раза больше спроса со стороны компаний. Но есть еще спрос государства, который тоже может стимулировать внутренний спрос за счет бюджетных вложений. И есть спрос домашних хозяйств. Но сейчас они все-таки есть очень достаточно большие суммы денег, вы знаете, находятся на депозитах банках, их можно потратить, а можно держать. Можно потратить, а можно держать. Это зависит от склонности к потреблению, от того, как захотят ли предприятия, то есть домашние хозяйства, прошу прощения, покупать, допустим, какие-то китайские холодильники или автомобили. Многие говорят, что они не такие плохие.
Так, и еще.
Есть признаки оживления спроса домашних хозяйств на потребительские товары.
Еще одна деталь. Путин говорит, нужно стимулировать приток инвестиций в экономику от долгосрочных сбережений граждан. Да. Это вот тоже как-то либо граждане бедные, либо у них есть долгосрочные сбережения, которые непонятно куда девать.
У нас есть долгосрочные сбережения примерно, вернее, есть сбережения там чуть более чем у половины граждан, к сожалению, не у всех. И у многих достаточно есть и длинные сбережения, но у нас длинными можно считать те, которые на 3 года сделаны уже. Есть определенные суммы, которые можно вовлечь в экономику, если население будет доверять государству. Если государство покажет, что у него есть планы, которые обеспечат надежность, допустим, государственных займов или которые население будет покупать, вкладывая в экономику.
Обычно в этот момент принято говорить. Да, но обычно в этот момент принято говорить. В свое время уже были такие облигации, поэтому мы не верим. Ну, то есть многие люди не верят. Стоит рассчитывать на это.
Вопрос доверия, вопрос того, что как будет построена вся экономическая политика, пока правительство Мишустина доверяет населению.
Ага, понял, спасибо. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Рафаэль говорит, у граждан вообще 10 триллионов сбережений, так что есть что тратить. Тут же 630... Ой, слушайте, это вот в очередной пример того, как у нас люди спокойно оперируют цифрами. Вот один пишет 10 триллионов, тут же следующий пишет, а я читал, что 30 триллионов у населения. То есть даже не проверяют. Дальше. До этого про одного человека рассказываю. Вот помните этот спор, что были точные годы, и я сказал, вот в 10 раз выросли доходы. И тут же человек, значит, пишет сообщение по поводу того, сколько стоит... Вот, 916-й Sony PlayStation в 2000 году стоило 3000, сейчас 30 тысяч рублей. Ну, то есть ровно в 10 раз подорожало, а зарплаты, доходы в 10 раз увеличились еще 13 лет назад. А с тех пор еще в 3 раза увеличились. То есть в сумме в 30 раз увеличились. Понимаете? Но человек, видимо, подумал, что как-то не бьется эта цифра, поэтому через какое-то время присылает сообщение. То же самое. Sony PlayStation стоила 3000, а сейчас 50. Ну, обратите внимание, даже тут получается невыгодно. Было 3, стало 50, а доходы выросли в 30 раз. Ну, то есть она должна стоить тогда соизмеримо в 90 тысяч рублей, а не 50. Ну, чувствуете, да? 7373948, телефон прямого эфира. Сколько стоило BMW новое в начале нулевых и сколько сейчас? Тоже интересная история. А BMW это такая обычная, обыденная покупка у нас. И тогда была, и сейчас. Это интересно. Теща в Ивановской области, пишет, 281-й живет. Ездим два раза в год на протяжении 15 лет. Изменения налицо просто грандиозные. Советский текстильный комбинат работает на полную мощность. Построили еще текстильный комплекс. Огромный город ожил по сравнению с 2000-ми годами. А из Москвы даже скоростной поезд «Ласточка» ходит до Иваново. Там, правда, с «Ивановской ласточкой», я помню, были какие-то проблемы. Ну, типа того, что он как бы электрический, а до Иваново вроде как не везде электрическая тяга. Sony не была такой навороченной 10 лет назад, пишет Григорий. Вот видите, то есть она должна стоить теперь еще даже больше, чем 90 тысяч. Хорошо, договорились. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и ведущие. Вы знаете, если не занимать эфир и коротко сказать, вот такое впечатление, что нам предлагают смотреть в телевизор, а не в окно и в холодильник. Может быть, я не прав, но вот у меня такое мнение.
Ну, так вы объясните, а что там в холодильнике?
В холодильнике? Ну, я не хочу критиковать структуру потребительской корзины, которую нам предлагают. То есть, как будто мы травоядные, так сказать, млекопитающие, да, там, морковку.
То есть, как бы... набор, да? Я не знаю, какой там набор. Мы же говорим про холодильник. Вы говорите, я смотрю не в телевизор, а в холодильник. И что я вижу там?
В холодильнике? Ну, я продукты там храню.
Не знаю. Хорошо. Рафаэль тоже посмотрел в холодильник. Пишет, перешел с азбуки вкуса на вкусвилл. Ну, то есть в холодильнике все есть. То есть нормально посмотрел, так все, и говорят, и вот, или, может быть, новый цикл экономики, это когда смотришь в холодильник, а там ничего нет. Не знаю. Дядя Вася говорит, все мои богатые знакомые сколотили капитал как раз в начале нулевых. А про Иваново тут пишет, да, во Владимире цепляют тепловоз, но от Владимира ехать всего час, а всего время в пути 3,5. Ну, то есть 2,5 на электричестве, а потом тепловоз. Ну, хорошо. 7-3. Работайте, зарабатывайте. Холодильник будет полон, пишет. Кто это? 668-й. 7-3-7-3-94-8. У нас продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Заходите туда, находите голосование, которое мы выложили в начале часа, в 17 часов 2 минуты. Уже почти 900 человек проголосовали. Присоединяйтесь тоже. Путин сказал, что Россия выходит на новый цикл развития экономики и есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Согласны ли вы с такими оценками? Да, и это уже заметно. Ну, вот помните, кто-то у нас тут про Иванова писал, как это заметно. Да, но это движение не в том направлении. Но вот предыдущий слушатель говорит, я в телевизор должен смотреть или в холодильник. Но не в том направлении. Нет, ничего не меняется. Я вот, правда, не знаю вот эта история про телевизор. Она вот про второй или про третий вариант ответа. Ну, и четвертый вариант ответа не знаю. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Если позволите, не спеша. Смотрите, PlayStation.
Ну, не сильно долго только.
Ну, не сильно долго. PlayStation никогда не стоила 3000 рублей, потому что она у меня была, когда я еще был ребенком, первая PlayStation. Она и не сейчас стоит, не 50, потому что она у меня тоже есть, пятая PlayStation. Поэтому все эти сравнения о том, что там, как там было 20 с лишним лет назад, мне кажется, люди просто не помнят.
Ну, конечно.
Что касается непосредственно экономики за 20 лет. Смотрите, простой и яркий пример. Моя мама работает директором школы с 98 года. И вот в 98 году учителя, когда шли со школы домой, они могли выбрать, что купить детям, яблоки или молоко. Потому что купить и яблоки, и молоко они не могли. Это не Москва, да, это там региональный крупный город. Сейчас у нее в школе нет, она до сих пор работает с директором, у нее в школе нет ни одного учителя, который зимой не ходит в норковой шубе. Ну, женщина, да, понятно. Благосостояние населения изменилось кардинально. Тут вообще никаких вопросов нет. Экономика растет, это понятно. И живем мы настолько лучше и в целом настолько хорошо, что просто даже иногда страшно становится.
я вот... Не, ну подождите, Леонид, да. Все-таки вот экономика растет, когда вы, когда той же, даже Путин сегодня сказал, ВВП снизился на 2%. Ну, давайте.
Я говорю, растет на дистанции 2000-й.
А, если так, то понятно.
На дистанции, да. Но мы же говорим про,
получается, ну, да.
20 лет назад. На дистанции она растет, и растет эффективно, и хорошо. Вопросов вообще никаких. Дальше вот предыдущий слушатель, который говорил про холодильник. Мы вот только что были в океанариуме с ребенком. Там толпа детей с родителями. Это в будний рабочий день. Билет стоит, на секундочку, 1600 рублей на человека. Вот никаких проблем вообще. Парковка забита. Поэтому где у него там проблемы с холодильником, я не знаю. Может, он просто работать не хочет.
Нет, ну, люди разные. Давайте тоже вот...
Я же поэтому говорю, может быть. Я же не утверждаю, что так есть. Говорю, может быть. И, наконец, последнее. О чем вот президент сказал, что у нас есть возможность для рывка. И она действительно есть, но рывка не случится. И вот почему. Потому что для рывка, как говорил Уинстон Черчилль, я могу предложить вам пот, слезы и кровь, или, как говорил создатель Сингапура, вы должны работать 12 часов в сутки за плошку риса 20 лет. Вот это единственный путь к экономическому чуду. Дешевая, бесконечная работа. Мы живем слишком хорошо для того, чтобы мы с вами согласились. Я вот не соглашусь. Я думаю, и вы, Юрий, не согласитесь работать за еду по 12 часов 20 лет, чтобы потом когда-то каким-то следующим поколениям было хорошо.
И ну, потому причина, что мы живем сегодня, да.
И причина заключается в том, что мы живем очень хорошо, понимаете? Вот такой парадокс, что хорошая жизнь, она рождает, ну, расслабленных людей. Мы расслаблены. Ну вот и все. И поэтому никакого экономического чуда не случится, но глобально и на дистанции экономика будет потихонечку подрастать, и, в общем-то, все будет плохо.
Понятно, 719-е названия продуктов остались, цены выросли, вкуса прежнего не стало, а количества много. О, как интересно. Тут я должен объяснить, 668-й. Значит, когда я зачитываю ваше, как вы придумали свой ник, другие начинают говорить, а почему вы не зачитываете мой ник? А тот ник невозможно зачитывать. Ну, понимаете, да? Поэтому я вынужден зачитывать всех одинаково, ну, цифрами. Ну, вот чего я не могу, того не могу, извините. Некорректное сравнение с женщинами в норковых шубах. У нас бухгалтер на BMW ездит, у нее муж неплохо зарабатывает. Да нет, вполне себе корректное, потому что Леонид сказал, что речь идет о конкретной истории с конкретными женщинами. И он, в общем, как бы претендовал, как я понял, на обобщение на всех учителей. Ну, а то, что у кого-то где-то есть, где-то как-то... Кое-где у нас порой, ну, вот что-то такое было, но мы не про это. 7373948, да, прошу вас.
Здравствуйте, Юрий. Вот я живу уже много лет, и я заметил такую закономерность. Всегда, когда с высоких трибун озвучиваются какие-то высокие цели, но не указываются хотя бы приблизительные контуры их реализации, то либо ничего не делается для достижения этих целей, либо делается что-то с этим.
Ну, то есть вы еще помните 80-й год и наступление коммунизма?
Я помню, как Горбачев говорил, когда там много чего там обещал к 2000 году.
Но это было позже уже. Да.
Ну, я имею в виду, что вот, допустим, Путин сказал довольно сильные цели, очень сильная перестройка экономики, вот с учетом того, что рыночная модель, кстати, сейчас уже заменяется на другую. Но что он?
А вы увидели там где-то, секунду, это важно, а вы увидели, где он сказал, что рыночная модель заменяется на другую?
Ну, он сказал, что вот когда мы вот в экономических, кстати, действиях преследуем максимальную прибыль, то это работает против интереса общества. То есть нужны сейчас институты, которые бы другие цели задавали экономическим агентам. Вот Госплан, кстати, была замечательная организация, очень демократическая.
Да-да-да, мы помним, как прекрасно Госплан работал. Да-да-да, спасибо. Вот это интересная история. Виталий говорит, подождите, а на что переходить? Мы что, на социализм, что ли, переходим? Ну и тут же Рафаэль оживился, пишет, если рыночную экономику заменять, придет крах стране. 216-й пишет, жизнь стала сложнее, но однозначно лучше, а прошлое пытаются разукрасить цветами только неудачники. Таких было 10% от всего общества, так и остается, им всегда плохо. Ну вот про проценты вы, конечно, придумали, потому что у вас наверняка нет раскладок на эту тему, но немного бы написали, и тогда было бы все прекрасно. Последняя минута, один звонок, и будем подводить итоги. Да, прошу.
Здравствуйте, извините, что я опять дозвонился, хотел ответить моему визави, что он предлагает вариант, знаете, средняя температура по больнице. А так как мы смотрим в окно, и как живут простые люди, вот о чем речь.
А вы уверены, что вы это и есть простые люди? Понимаете, вот это всегда я так вижу, и значит, все простые люди так видят. Один вопрос, что со всем этим делать и как дальше жить, пишет 772-й. У нас был вопрос другой. Владимир Путин заявил, что Россия выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям. И мы спросили, согласны ли вы с такими оценками. И вот чуть-чуть до 1000 не дотянули, на данный момент 929 голосов, не знаю, оно точно будет пересчитывать, когда остановят голосование, но на данный момент так, 36, нет, самый популярный ответ, нет, ничего не меняется, так ответили 39%. 36% при этом сказали, да, и это уже заметно. 17% говорят, не знаю, а 8% выбрали вариант «да, но это движение не в том направлении». В следующем часе Александр Асафов.